Марина Москвина. Крио. Роман. Читает автор. Книга издана редакцией Елены Шубиной. Глава первая. Обитатели вечного настоящего. Все, что меня интересует, это великая тайна жизни. Кто человек в центре толпы теней, которого я от чего-то считаю собой? Что он здесь делает, песчинка, захваченная водоворотом имен и форм, в пространстве, которое ему явно снится? Что знает о смысле и цели он, погруженный в гущу материи и оглушенный суматохой этого мира? Отчаяние или безумное ликование ударит в сердце, или его просто смех разберет, дикий хохот, когда обнаружит он собственную версию мира, настолько далекое от истинного положения вещей, буквально никакого отношения. И в чистоте сияющей ясности, которая поглотит его, в пульсирующей этой живой пустоте, начнет он видеть, что невозможно увидеть, слышать, что невозможно услышать, касаться того, к чему невозможно прикоснуться. Стеша мне говорила, у африканского племени Химба есть слово-то наука. Оно означает крутой поворот, большие перемены, причем это может касаться чего угодно. Пустыни после дождя, внезапно разгоревшейся любви, рождения, смерти, но я не знаю, боевого крещения. Короче, жгучий миг, когда человек ощущает хотя бы неуловимое изменение судьбы. При этом Химба оглядывается и смотрит на прошлое, как на прекрасную реку, которая искрится вдали, говорила Стеша, а в конце пути, завернувшись в лучшую свою накидку, он спокойно присоединяется к праотцам, которые живы для него. У них он просил помощи и чудес на земле. Ну и на небесах, естественно, рассчитывает на подмогу. Вот так бы и мне, когда придет пора завернуться в шаль с безрассудным узором, сплетенным из старых разноцветных нитей с преобладанием синей пряжи. Я с ума схожу по синему с голубым. И не обязательно должно быть это небо, марево, море, снег, сумерки или, ну, я не знаю, взгляд бездомный твой, напоенный синевой. Пусть даже стена казенного дома, больницы или милиции, если она покрашена незамысловатой синей эмульсией, мне как-то легче на душе. Да, завернуться в шаль, связанную из распущенного платья Стеши, хранящую по сей день еле уловимый Стешин запах, вздохнуть и взлететь к ним, чьи тела и лица возникают передо мной, подобно призракам, едва различимые в дневное время, но полностью видимые, когда опускается ночь. Все это не так уж четко обрамлено, их присутствие можно ощутить в любое время, просто не совсем ясно, где оно начинается и где заканчивается. Вот за этим деревом, после этого облака. Ибо существуют моменты, когда наши глаза открыты и отдыхают на чем-то, остановившись, и каждая деталь, взгляд, слово, свет, падающий на лицо от соломенного абажура, темные деревья в окне, стук Антоновки о землю, грохот нескончаемого товарняка, теплая рука Геры, возложенная тебе на макушку, Стеша, бредущая босиком вдоль Балтийского залива в синем платье, облегающем фигуру с картины Боттичелли «Рождение Венеры», хлынувшее солнце сквозь листву, когда ты взлетаешь на качелях, высокая температура и запах камфоры, водочный компресс на больных ушах, бабушкин платок, накинутый на лампу, русобородый Сенька, поблескивающий очками сквозь прутья клетки с говорящим скворцом Джоном Ленноном, сосновый бор весь в снегу на станции Кратова, завьюженная электричка, июльский пруд, кувшинки, деревянная лодка, ржавые уключены, брат Ярослав, живой, сероглазый, с таинственной улыбкой. Дедушка Боря и его обязательный букет чайных роз на день рождения. Витебский кларнетист Иона Блюмкин внезапно запечатлеваются в памяти. Но не приблизиться бы, не поравняться, не прикоснуться, если бы из междуцарствия, из бесконечного голубого простора, по рассеянности, как бы случайно, не послали навстречу настоящую волшебную птаху, мудрого сверчка, луговую бабочку. И одухотворенные столь благоприятными знаками, обитатели вечного настоящего, мы переплываем часовые пояса прошлого на грандиозном трехпалубном пароходе «Святая Европа» вместе с Борей. Мы его называли «Ботик», работником торгпредства СССР в Соединенных Штатах, который в октябре 1934 года с семьей возвращается домой из Америки. Вон он стоит на палубе, мой бесподобный дед в шляпе с бантом цвета темного никеля незамятый. Дно тульи параллельно линии горизонта. В длинном клетчатом пальто из прекрасного бастона с завышенной талией, хлястиком и манжетами. От утюженной стрелки брюк удобные ботинки, повторяющие контур ступни, а поверх шнуровки изысканные гамаши светлого сукна с лямкой под каблук. Истинный джентльмен в 14-м колене, Джек-восьмеркин американец наяву, а не во сне, пересекающий Атлантический океан. Облокотившись на бортик, он придерживает сидящего на перилах шестилетнего дядю Валю в черном котелке, словно какого-нибудь отпрыска заморского аристократа. Мой папа Гера, 8 лет, в двубортном пальто с отложным бобровым воротником, тоже в респектабельном котелке с перехваченной лентой тульей, в чулках и лакированных туфлях, глядит из-под лобья, солнце слепит глаза. И совсем юная Ангелина, немка, Ангелина Корнелиусовна Беккер, положила руки ему на плечи. Какие виртуозные портные придали ее одеянию столь мягкий текучий силуэт! Что за уютные меха накинуты на плечи и опоясывают запястья? Какие сложные по фасону туфельки, тонкие кожаные перчатки с пряжками, шелковые фельдеперсовые чулки, которые в эпоху Великой депрессии ввели в обиход шансонетки сестры Долли. В России такие тонкие прозрачные чулки загорелого цвета стали носить только в конце 30-х годов. До этого обладать подобными чулками, по большей части импортными, считалось непростительной роскошью благодаря их дороговизне и непрочности. Стеша говорила, с этими чулками жуткая морока. Надо было их постоянно штопать на граненых стаканах или деревянных грибах, поднимать петли, следить, чтобы шов сзади был ровно расположен. К тому же, после Первой мировой войны за пару шелковых чулок, полученных, к примеру, бандеролью из Нью-Йорка, могли не только посадить, но и расстрелять. Связь за границей – нешуточное дело. Только в 1938 году Стешиной маме, бабушке Пане, на годовщину революции подарили первые нейлоновые чулки. Вскоре началась война. Все это можно было достать лишь втридорога на черном рынке, поэтому Паня и ее соратницы из Моссовета до зимней эвакуации в Казань красили ноги чайной заваркой и рисовали шов сзади карандашом для бровей. А моя золотая бабушка Ангелина в 1934-м со своей сказочной фамилией и национальностью, давший миру великого Гёте, Шиллера, Бетховена, братьев Гримм, а заодно и поэта Курта Басселя, чья жизнь и творчество 20 лет спустя лягут в основу дипломной работы Стеши, и та ее триумфально защитит на романо-германском отделении филфака МГУ, демобилизовавшись из армии после победы над Германией, стройная, высокая Ангелина Беккер ласково глядит с фотографии, грустно улыбаясь, снятая во весь рост в тех самых искрящихся чулках, недостижимых для простой смертной женщины. И это великолепие венчает маленькая с отворотом фетровая шапочка с кремовым перышком над лбом. В грузовом трюме плыли с ними в Москву три весьма габаритных предмета — радиола, холодильник и американский автомобиль «Форд». Длинные тени, наверное, день клонился к закату, упали на поверхность океана, вскипающего бурунами. За спинами у них расстилался необозримый, встревоженный океан. Ботик, сын Фили Таранды с Покровки, родился с первыми петухами на закате XIX века. В русском народе этот июльский денек звали Прокл Великие Росы. Действительно, утром на траву обильная выпала роса. Филя вынес Ботика из дома и окунул в густой речной туман, омыл от макушки до пяток росой. Считается, что Прокловы росы целебны и защищают от недоброго глаза. Через пару часов на песковатиках из благословенного чрева Доры Блюмкиной вынырнул товарищ Ботика Иона. Легенда гласит, что в руках его был маленький медный кларнет, и вместо традиционного младенческого крика он исполнил на нем что-то предельно простое, но трогающее душу, быть может, куплет из песенки «Наплачь мне полную реку слез», которую так любила напевать портниха Дора за своим шитьем. Два этих поистине вселенских события произошли в славном городе Витебске. На ветру, на холмах, где и правда все летело. Речка, мост, дорога, узкие улочки, заросшие подорожником и лебедой, кабаки с жестяными вывесками, разукрашенные пенящимися кружками и курицей на вертеле, высокая белая церковь на соборной площади, первая пропускная баня, плуговой завод, игольная фабрика, шляпочное кустарное предприятие Володарского, дом 8, кружок по изучению критики чистого разума Канта, зеленая 5, приют для малолетних преступников на Богословской, общественные прачечные, тюремная библиотека при губернской тюрьме, балетная студия на Верхней Петровской улице, Витебск. «Это, знаешь, очень обаятельный город», — говорил мне Ботик, — «в отличие от Минска. К тому же речной простор — непременное условие для города летящего», — подхватывала Стеша, — «холмы и река, и тебе обеспечен поэтичнейший фундамент для любых диалогов, объяснений в любви и прочее». Действительно. В связи с общей покатостью и взгорбленностью ландшафта дома выглядели, как на картинах Шагала. Тот появился на свет на тех же песковатиках, а после очередного пожара всей семьей они перебрались на Покровку. Ботик показывал мне в альбоме репродукции своего прославленного соседа, каким-то чудом раздобытым Стешей во знаменование 70-летия Ботика, их скособоченный дом, обнесенный покосившимся забором, и точно такое жилище Ионы, только перед калиткой Фили Таранды бродила голубая коза, а у Блюмкиных об угол забора чесалась свинья. Надо ж было такому случиться, что прямо на Прокла с его немеренными росами в маленьком деревянном доме позади тюрьмы на окраине Витебска вспыхнул пожар. Огонь охватил весь город, что случалось довольно часто и до, и после столь знаменательных происшествий. Отец Ион и Зюся, представьте, скрипичный мастер, решил вывезти с поля солому на подстилку их чалой коровки. По дороге солома загорелась. К счастью, неподалеку высилась пожарная каланча. Туда и помчался Зюся на пылающей колеснице, запряженной соседским меряным капитоном, надеясь, что пожарные помогут спасти хоть что-нибудь из его добра. Однако захваченные врасплох, те не сумели справиться с пламенем, так что вместе с соломой сгорела и телега, и пожарная часть города Витебска. Другой мой дед, Макар Стажаров, явился на свет в глухих сыромятниках на берегу речки Вонючки Яузы в одноэтажном бараке, благородно именуемом спальней, хотя это была заштатная ночлежка для беспорточников и голодранцев, которые в рабочей слободе встречаются на каждом шагу и вместе с дымом, унылым кирпичом и звездкой составляют неотъемлемый компонент окраинного московского пейзажа. В спальне ютились 40 человек, в основном рабочие красильной фабрики, но попадался и ремесленный люд, мастеровые, прачки, грузчики, матросы буксирных пароходов, пара стекольщиков, был даже один дровосек по имени Порфирий Дардыкин. На общей кухне варили постные борщи и картошку жены семейных обитателей. Дарья, супруга Макара Стажарова, кроткая, молчаливая крестьянка на сносях, славилась каким-то особенным картофельным пирогом с хрустящей корочкой. Их старший сын Вавила, мечтательный подросток, трубивший на заводе гужона, всегда забегал в обед отведать ее пирога. Вскоре он станет народовольцем. Как сложится его жизнь, мы не знаем. Нет в сундуке у Стажарова об этом никакой информации. Средний брат Ванечка, судя по его письму и черно-белой открытке с портретом Подвойского, присланным Макару в 1939 году из Хабаровска, пережил много бед и невзгод, а пока целыми днями слонялся на пустыре за сараем с деревянным мечом, рубил крапиву и лебеду. 5 утра. Над рабочей слободкой в дымном масляном воздухе дрожал фабричный гудок. Послушные этому зову жители сыромятников отбывали на заповедные промыслы, кто в мастерские, кто на красильную фабрику, или, как мой дремучий предок Макар Макарыч, в форменной фуражке с алюминиевой бляхой и пластмассовым козырьком к вокзалу. Около полуночи закатывались в какой-нибудь захудалый трактир. Пили, курили, сквернословили, устраивали пьяные потасовки, пока совсем не выбивались из сил, падали на лавки и забывались мертвецким сном. В такой канонической трущобе Макар выкарабкался из вечности и, потрясая миллиарды миров, испустил торжествующий вопль, который пробился сквозь грохот вагонных колес и тягучие гудки паровозов. Даже носильщик Стажаров с Курского вокзала услыхал и примчался с горой чужих чемоданов на тележке. Его рождение, Стеша говорила, сопровождалось многочисленными благоприятными знаками. В небе сияло множество радуг, и пролился целый дождь из цветов. Несколько месяцев не умолкал этот горлопан, сводя с ума родную ночлежку. Так вопил, что дребезжало единственное стекло в окне. Хорошо остальные рамы были заделаны тряпьем и бумагой. От рева сотрясались нары. Стены и потолок ходили ходуном, звенели в стаканах ложки, распахивались створки шкафов, оттуда вываливались на земляной пол кастрюли и тарелки, нарушая отдых и без того изнуренных, пришибленных жизнью людей, лишая надежды на воскрешение потерянных сил и возрождение утраченных соков. Чтобы унять младенца, Стажаров давал ему тяпнуть венца и по христианскому обычаю окунал с головой в яузу. «Макарыч, да ты там его попридержи!» — дружелюбно советовали ему обитатели ночлежки. А ночью слышался неодобрительный ропот, дикая брань, дело чуть ли не доходило до рукоприкладства. «Заткни глотку, Дарья, своему рыжему черту!» В полном беспамятстве Дарья Андреевна молила архангела Михаила грозных сил воеводу, чтобы тот прибрал неспокойную душеньку Макара. Но архангел Михаил не внимал ее молению, хотя отлично знал, сколько от младшего Стажарова еще будет шума и треска. Мой прадед Филя был горшечник. На его плошки, кувшины с горшками слетались порой не только соседки со всей округи, тетушки Гутя, Шая, Ривка, Амалия, Мира, Агнесса. Из-под верхней юбки торчит нижняя, из-под одной косынки другая, из-под пятницы суббота, белозубые улыбки, в волосах запутались гребни и шпильки, жены булочника, извозчика, мясника и грузчика, что опять же детально отображено на полотнах всемирно известного очевидца их полетов. Но и прибывали гонцы от более важных персон. таких как письмоводитель Виктор Бонифатьевич Калиманевский, городничий штабс-капитан Леонард Иванович Готфрид, бургомистр, коллежский ассессор, уездный казначей, титулярный советник, весь высший свет Фили обеспечивал своей продукцией. Даже секретарь городского старосты Елизар Вениаминович Блеодуха высоко ценил Филину утварь и отправлял за его гончарными изделиями свою почтенную супругу Евну Иосилевну Шапиру. Нет смысла говорить, что уездный стряпчий Болеслав Федорович Штромберг затоваривался только у нашего Фили.